Назовем это занятие практичная непрактичность. Вот так. Практичная непрактичность. Потому что вот, когда мы говорим практичность, это, ну, это имеется в виду, будет какой-то плод, будет какая-то польза, будет что-то будет. Что-то должно быть. Вот. И плод должен быть. Потому что говорится, что совершенное действие имеет совершенный результат. То есть есть действие, и потом говорится, чтобы нас это все не мучило, это действие, результат, нужна непривязанность. Это действие должно быть непривязанность, должен быть результат. Непривязанность не означает, что результата должно не быть. Результат должен быть. Но непривязанность должна идти впереди. Вот. И... Но действовать мы должны так, как будто вот будет результат, не будет, нам все равно. Нам это реально должно быть все равно. В духовной практике тогда результат и будет. В материальной практике материализм — это значит вот с места незримость, пока ответ не поступит, пока я не договорюсь. Это называется, есть такое слово пожертвование и слово вложение. И то имеет результат. Пожертвование даже может иметь больший результат, но вложение — это будет иметь материальный результат. Если человек думает, что путает пожертвование с вложением, это значит, ну это нормально. Это нормально. Но если он думает, что это духовное, это значит, у него потихоньку отрастает рога. И он не замечает этого. Это опасная такая практика. Не путать главное, не перепутать духовное, грешное, правильное, говорит. Почему? Пожертвование. Ну, надо понимать, что это духовность. Когда мы говорим, что у меня мало денег и надо пожертвовать, и тогда будет больше денег. Почему мало денег? Потому что от жадности мало денег, да. Это нормальная материальная практика, если даже жертвую в храм. Нормально же. Потому что я жду результат. Это нормально. Ненормально, если я считаю, что это духовная практика. Вот тут начинается. Да. Вот тут. Потому что у меня начинаются необратимые вот тут изменения начинаются. Потом, которые очень трудно вышибить. Ну, в принципе, можно, и в принципе они обязательно идут когда-нибудь. Но лучше этого, ну, не допускать. Почему? Ну, потому что они со страданием убираются вместе, тяжело убираются. Вот. И мы говорим, молитва должна быть бескорыстной, служение должно быть бескорыстное. Бескорыстное переводится как, дословно? Бесполезное. Бесполезное. Вот. И один человек говорит, ну, как-то с него, а не является ли вот это бескорыстие? Вот если бескорыстно, 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 и тогда... А рука дающая уж несколько девает, да? Он говорит, а не является ли это бескорыстие такой глобальной коростью? Ты понимаешь это вообще, Саша? Бескорыстие приводит к еще большему бескорыстию. Вот это главный результат. То, что будет... Что давать дальше? Давать можно, мы когда говорим это пожертвование, сразу думаем деньги. Нет, не деньги. Деньги — это самое простое. Жертвовать можно своим телом. Просто я пришел и поработал телом. Это круче. Жертвовать еще круче. Это жертвовать своим умом. Что значит жертвовать своим умом? Думать о Кришне. Это еще тяжелее. Потому что пожертвовать своим умом — это самая лучшая игрушка, которая у нас есть. Тут, ну, вот не сделаешь в материальном мире никакой такой аппарат, который в нас уже встроен, и с помощью ума можно наслаждаться все, чем хочешь. И вот эту игрушку пожертвовать, самое дорогое Кришне, это вот думать о нем тяжело. Итак, молитва должна быть бескорыстной, пожертвование должно быть бескорыстным, и так далее, и так далее. И когда вот это включится, это значит, мы выключили когда мы не думаем, ну легко сказать, не думаем, да? Ну вот за этим надо следить, вот это самое главное. Когда мы, вот это желание пользы от нас уходит, потому что вот любовь это совершенно бесполезная штука. Она все забирает у человека. Все же забирает, так? Вообще я сам себя-то не помню, я все думаю там, любовь. Но люди, которые любят, они говорят, это то, что надо состояние, это самое лучшее состояние. Любовь. То есть бескорыстие. И материальный ум думает, ну где же плод какой-то же должен быть. Какой-то должен быть плод. И когда же он будет? А говорится, веды говорят, плодом за бескорыстие будет еще больше бескорыстия. А бескорыстие, любовь это счастье. И мы говорим, что в материальном мире счастье имеет границы, в духовном оно все время расширяется, расширяется, расширяется. Духовный мир это мир бескорыстия. Там с нашими вот этими планами, мечтами, там, в общем, ну, делать нечего. Там делается все просто так. И бескорыстие оно никогда не кончается. То есть вот, мы вот думаем, я сделаю что-то бескорыстное, но потом еще поднатужусь, еще сделаю бескорыстное, и потом как на меня обрушится вот это все. Нет, будет еще больше бескорыстия. И это уходит в бесконечность. Вообще в бесконечность. В вечность. И это категория вот вечности. Я просто это делаю и ничего не имею. И у меня нет проблем, потому что тут нам надо немножко натужиться, чтобы вспомнить, что все-таки все Богу принадлежит. А там даже вот это вот пыжиться не надо, так все понятно. И там это бескорыстие вот так вот. И больше, и больше. И результат вот. И тогда вот это, этот трансцендент, вот это и есть счастье. Тогда этого счастья больше, больше. Почему? С Богом так плотнее, 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 плотнее. Все больше обмен, больше обмен, больше обмен. Есть такая история. В Вриндаване есть два храма, один большой, один поменьше. И их строили очень богатые люди. У них было очень, ну очень много денег, миллиардеры по тем временам. Эти храмы до сих пор стоят там. И он пришел один и построил храм. И все-все пораздавал, и все свои ресурсы направил, чтобы там было там много преданных. А у самого там сам себе ничего не оставил. У него были четки и купина. И все. Ну там, тепло можно в купине. И ходил, 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 ходил. И вроде, ну все, человек пожертвовал. Да, вот эти... А миллионы, которые у него были, это же результат благочестия, большого труда там какого-то, да. И он взял это и все, и вложил. Вроде очистился полностью. И однажды Кришна к нему пришел во сне и сказал, я пришел за пожертвование. Я хочу еще что-то делать. Он говорит, да у меня же нет ничего больше. Ну я, конечно, рад, что ты пришел, что я тебе... А что мне тебе дать? Он говорит, ты мне это... Храм надо построить, не храм. Он говорит, так у меня уже все. Вот все, что было. Нет, нет, говорит, храм в сердце надо построить. Так у меня уже сердце уже все в порядке. Нет, говорит, сердце у тебя что-то еще там. Что-то у тебя там какой-то мусор немножко. Вот надо чистить и построить там храм, и я был вообще доволен. И вот он ходил очень много времени и думал. А что ж там, что он вообще хочет еще от меня? Я же все дал. Все дал, всю жизнь. И даже не эту жизнь, а даже еще и предыдущую, наверное. И он ходил по святым местам, ходил. И у него ничего в голове не было понимания. И потом пошел к духовному учителю. И он говорит, не готов. Не готов. А этот же духовный учитель для других такие какие-то там неряхи, и у них там еще хозяйство свое, там есть какие-то, и он их так принимает, а этот ну, все отдал, и ему все не хватает. Ну, думать, что он с меня хочет. И он в отчаянии начал молиться в этом своем храме там. И к нему пришло понимание, там, полутора. Он чуть-чуть завидовал другим преданным, что вот они так Кришне служат. Вот тот вот больший храм построил. А тот вот вообще, он пришел уже в эту жизнь такой отреченный, а вот тот вот это вот, то есть зависть. И он тогда пошел к этим преданным, начал у них просить пожертвования. И выяснил, что они тоже завидуют все ему. Они говорят, ой, ты нас победил, а мы думали, что ты вот нас победил. И таким образом этот человек очистился. И духовный учитель сразу прибежал, там Кришна тоже ему сказал, тот готов. Вот. Но этот человек очистил многих других. Вот такая тяжелая была задача. Да, это к чему вот эта вот история? Это реальная история. Можно прийти посмотреть, там эти храмы все стоят. Что полное бескорыстие – это такая тяжелая вещь. И когда думаешь, что вот я уже молодец, не очень молодец. Но как-то сделано так, вот как в этой истории, что кому-то там жесткие стандарты применяет Кришна, кому-то не очень. Такие вещи. Теперь мы можем проявлять бескорыстие где? Вот каждый где может применять бескорыстие? У всех это бескорыстие должно выражаться по-разному. Ну где? Вот я спрашиваю вас. Где можно применять это бескорыстие? Каждый это бескорыстие проявляет. То есть, смотрите, если так, здравый смысл, без фанатизма и так суммировать то, что об этом говорится. Вот я получил. Говорится, что в каждом желании, которое я имею, есть процент корости. И чтобы быть совсем чистым, это вот этот процент корости надо отдать. Вот в любом желании, в любом моем действии есть процент корости. И чтобы очистить, то есть действие может быть вот такое, там маленький процент, вот этот процент надо отдать. Ну да, отдать. Бескорыстно кому отдать? Ну, чтобы это пошло как-то до Кришны как подошло. Не обязательно в храме, нет. Бескорыстие это не значит, о, храм, вы тут копилки, давайте кидать сюда. Нет. Бескорыстие, оно может проявляться на каждом шагу. Вот место уступил, там, в трамвае. Вот на машине еду, кому-то уступил. Это бескорыстное. Это я от себя оторвал чего-то, может, кусочек времени, может, чуть-чуть, и вот уважил кого-то. Это бескорыстие. То есть оно везде применяется. И также в деньгах также применяется. Это значит, что вот это вот мне на еду, вот это мне на развитие, вот это мне там на книжке почитать, на вот это, потом остается, это вообще убирается. А потом остается на, ну, на непонятно что. И вот в этом непонятно что есть элемент бескорыстия. Вот какой-то процент, если вычислить его и отдать, это вся жизнь чистая. Некоторым это делается очень легко, вообще безболезненно. Некоторым тяжело вычислить. Тяжело вычисляется и болезненно это только в том случае, когда мы духовное путаем с недуховным. Если мы не путаем духовное с недуховным, это вообще легко делается. Вообще в этом проблема.
Да. А вот эта мысль, когда мы
то есть если нас беспокоит, куда это пойдет, да?
Ну что я получу?
Ну так это никакой что бескорыстие.
Ну, бескорыстно, порой, а потом уже два и не
понимаю. Что я получу, это уже вложение.
Я такой хороший.
Ну понятно, что мы хорошие. Кришна об этом говорит. Надо понимать, что мы, в конце концов, надо понять, что Кришна нам ничего не должен. Начать надо с бескорыстной молитвы. Как есть одна такая история, когда какой-то селянин зашел в храм, начал молиться, и там все такие профессиональные браманы знают, как молиться, в какой позе, все. А он встал, сложил руки перед божествами и начал говорить там алфавит А, Б, В, Г, Д. Они так немножко так. А потом они перестали улыбаться, потому что он сказал, что Господи, я не знаю, ты уже сложи с этого алфавита, что ты хочешь. Что ты хочешь. Вот они так, ну, оказался какой умница. Ну и потом увидели, что его-то молитва срабатывает лучше, чем их нет. Вот эта мораль такая, что доброе дело еще духовным не является. Духовным делом является то, что доброе дело может быть не бескорыстным. Это всего лишь там заработок благочестия какого-то. Ну, это кармическая все равно вещь. А вот то, что Богу угодно, потому что Бог взял и может не отдать. Если Он отдаст, то это может быть не связано. Потому что если мы ждем от любви какого-то ответа, то это значит мы не любим. И это не значит, что ответа не будет. Если ответ это будет, это милость уже называется. Но мы должны делать, не ожидая ничего. И сознание такое, что мы, Бог нам ничего не должен, мы-то Ему, конечно, должны. И нам никто ничего не должен еще. Бескорыстие возникнет однажды тогда, когда мы поймем, что нам никто ничего не должен. Вот мы всех там обслуживаем, но они нам ничего не должны. Они могут нас отвернуться и так же забыть. А мы все равно всем должны. Вот такие тяжелые условия. На самом деле, когда они кажутся страшными, вот здрасте, сейчас я буду с ним делать, да? Но на самом деле так гораздо легче. Это полная анестезия, полное обезболивание. Потому что боль-то возникает именно тогда, когда я ожидаю, а мне не дают. И ни в каком другом случае не возникает. А если я просто делаю, и делаю, и мне все равно, что там дадут или не дадут, Кришна все равно обеспечит. Мне и настроение, и что там с телом связано, как-то обеспечит. Но боли тогда вот не будет. Это вот и будет выдернуть вот этот штепсель из... Да. Кажется страшно. Почему страшно? Я специально текст сегодня Шримад-Бхагаватам там, ну, под эту тему. Потому что там вот эта ложь, безверие. Вот у нас начинается все безверие. Мы Кришне не доверяем, мы доверяем... Не доверяем, а надеемся на окружающих людей. И говорится, что проклят человек, который надеется на человека. Вот который надеется. Проклят человек, так и написано. Какие бы хорошие они ни были. И мы ходим, называется, перед людьми ходим. Чтобы репутации, чтобы у них поддерживать отношения. Потому что мы видим в них источник существования дальнейшего. Но есть ходить перед людьми, а есть ходить перед Богом. Это такая разница. Перед людьми походили, забились все в кунуру, и там сидим как хотим, да? Вот, в какой угодно позе. А пред Богом одинаково. И даже получается, что мы как бы независимы от мнения людей. Вот. И свобода на самом деле это и есть независимость от мнения людей. Потому что если зависимость, мы говорили, да? Судить тогда сразу, помните, да? Когда я завишу, если я людей осуждаю, то значит и любое слово на меня это просто все заклеймило, и я с этих рамок не вырвусь. Независимость от мнения людей. И поэтому, чтобы ходить пред Богом, надо сначала перестать осуждать людей. Дать им независимость. Зависеть от Бога. Потому что все равно Бог это не последнее уже средство, когда все перепробовал, это первое прибежище, говорят. Молитва первое прибежище. Сначала с него надо начинать. И когда я почувствую себя так, как в танке, тогда я смогу не бояться людей. Мы же боимся каких-то, монстры какие-то. На самом деле нет. Вот. Итак, в духовном мире наша практичность не нужна. Это просто выглядит как накопление глупости. Духовный мир из вот такой непрактичности и создан. Вот. И самая большая проблема, когда человек приходит к духовной практике, он ждет от нее практичности. И на первых порах это нормально. Ему говорят, практично, практично. Потому что сразу в эту бескорыстность никак не перейдешь. Есть такой некий промежуточный этап, садхана бхакти называется. Это практичность. Но когда мы переходим на рагануга бхакти, мы переходим не вдруг, а постепенно, да? Постепенно. То есть рагануга у нас всегда есть. Практически это не так, что помните, по-моему, в прошлый раз мы говорили, что есть материальная рагануга, да? Спонтанные материальные действия. Вот это захотел, вот это захотел, вот это захотел. Потом садхана бхакти, жесткие правила, а потом рагануга уже духовная. Но практически дело выглядит так. Мы просто перекрашиваем материальную вот эту рагануга, постепенно перекрашиваем, и она у нас рагануга вот это всегда есть. Проще говоря, если так строго говорить, мы достаточно безалаберные люди уже в Кали-югу, достаточно неуправляемые, и жесткие правила нас поставить просто сейчас убить. Это как вот, ну, птица в клетке не поет, ее посадить вот, и она там зачахнет, умрет. А вот в лесу она там, да. Вот мы такие, такие вольные птички. Вот. И поэтому берем какой-то аспект жизни, одухотворяем просто. Одухотворяем. Вот так вот. Делаем это бескорыстно. То же самое, что делали. Вот. Вот это такой основной процесс. Понятно, да? И в Кали-юге это важнее, чем в садхана бхакти. Это не отменяет садхана бхакти, но сейчас одну минутку. То есть это как бы, потому что садхана бхакти, она в основном, она просто вот рубает нашу плохую карму. Вредные всякие вот эти привычки просто рубает, как вот, как мечом. И это больно. Вот. И то есть закон милости, закон справедливости не отменяет, карму не отменяет, но стоит выше. И это выше нам уже спустилось вот так вот, и мы должны этим воспользоваться. Вопросы вы хотели? Одухотворить аспект жизни. Да очень просто. Дома одухотворить, алтарик поставить. Маленький, малюсенький. В угол. Вот уже одухотворен. Пищу одухотворить, предложить.
Действие.
Любое действие, да, можно предлагать.
На работу.
На работу, на все.
Что? Для этого?
Все можно одухотворить.
Ну вот как работать?
Назад будет. Всех, и мне надо, чтобы рабочие работали, мне надо гаркнуть. Как мне тогда что подходить?
Гаркнуть?
С любовью
гаркнуть? Нет, с любовью могут не понять. Нет, есть это, есть дхарма. Ее никто не отменял. Дхарма. Вот я начальник, я кшатри, я должен гаркнуть. Я должен добиться результата. Как добиться результата? Потому что это не то, что я, о, начитался, теперь я не будьте вот так любезны. Ну, не пойму же, да? Это все равно, что это практически я пришел, и там другой язык, английский язык, а я на русский его говорю, и не понимают. Если я так буду говорить, они не привыкли, для них это другой язык, они скажут, не понял, что такое хотел вообще. Они просто не поймут. Поэтому сказать на понятном языке, то есть гаркнуть. Например, ну, а духотворить это значит, ну, без злости, без ничего такого. Просто так, с шахты такой, что это такое. Почему не сделано? То есть хороший начальник, он не говорит вот так, вот так, он приходит и говорит, почему не сделано? Тут ничего такого нету. Это просто варма такая. Ее надо исполнять. И это будет анарха, если я кшатрия, а буду там гармонически качественно показывать, оно не надо. Оно же крутится там перестанет. И их разбавляет. Никому пользы до этого нет. В принципе, варнашрама и рассчитана на то, чтобы была возможность одухотворить. Потому что если я действую не в варнашраме, не то, что вот как раньше, были ведические времена, там все строго, ну просто какой мой ашрам, какая моя варна, чтобы они были моими, они, чтобы они мне соответствовали, тогда я могу это одухотворить. Если мне не соответствует, я не могу это одухотворить. Потому что это не мое дело. Там бескорыстие теоретически быть не может. Я не могу бескорыстно заниматься, ну, чуждым мне совсем делом. Потому что я там буду недоволен. Недоволен. И это недовольство надо как-то погасить. Просто как таблетка аспирина. И это должно быть признание окружающих. Смотрите, я такой молодец. Когда я занимаюсь своим, то есть у меня нет этой добавочной боли, и тогда я могу сделать корыстно, бескорыстно. А тут не просто боль, тут мне надо просто реанимация. Бесполезно, бескорыстно. Не получится. Просто скорость мне будет, ну, как пластырь на рану. Потому что это уже экстремальная ситуация. Вот в этом смысле. Своим делом заниматься надо и все. Для вайши нормально. Корость вайши не является криминалом никаким. А духотворить? Вайши это самая большая, самая богатая категория людей. Они богаче кшатры, богаче браманов и шудр тем более. И они жертвуют что-то там. Да. В принципе, деньги даются для... Веды говорят, деньги, большие деньги даются тем людям, чтобы обеспечить остальную часть населения. Вот статистически, например, сейчас вот в мире, вот на сегодняшний момент 18% людей, всего 18% имеет свой дом, работу и пользуется бытовой техникой. Да, и мы вот это, почему у нас, да, как-то дико, не может быть, не может быть, да? Как это так? Вот, а остальные проценты, всего 18%, всего пятая часть. Мы находимся на интересной территории, мы находимся на пределе между тем и этим. У нас у всех бытовая техника какая-то, мы приблизительно все имеем дома, вот, и приблизительно все имеем работу. Ну, безработица, но все равно. Нет, это нет такого тотального, как в некоторых странах. Вообще нет таких. Есть страны, где с этим вообще никаких проблем нет, где это просто дико, ну как, у всех есть. Есть где ничего, а мы так находимся между тем и этим. У нас самое благоприятное место для духовной практики. Да. Подобно тому, как вот есть там адские, есть райские, а мы вот это посередине, вот это Мануша Лока, и вот мы в таком состоянии, ну таком на грани. Да, на грани. Не чуть-чуть, чуть-чуть там сильно не заботимся, а что сделать с этими там. Потому что есть слово артха, артха, экономика, есть анартха. То есть это то, что как лишнее. Переводится как лишнее. Вот грех переводится как ошибка. Анартха мы считаем, ой, анартхи это как грехи. Но это просто лишнее, оно не нужно, оно не мешает, оно стянет вниз. Вот. У нас вот этих анарх минимально здесь. Ну просто нет. Ну, какие-то самые необходимые, нас держат такой на голодном пайке, и как раз хорошо. И у нас самая большая, это вот постсоветское пространство, ну, как-то, я уже об этом говорил, ну, так, на бис скажу, что вот когда вайшнавы приезжают за рубежа, они смотрят на наших и учатся у них, учатся настроение, хотят уловить, как же они вот там успевают, как это, и, да, вот украинский фестиваль, российский фестиваль, смотрят, учатся. Когда христиане приехали, японские христиане, посмотрели на наших бабушек, церкви просто стоят, они пали ниц и там вот так вот, и бабушки смотрят, а вот на наши бабочки в платочках, и они что-то в них увидели такое, что ну святость увидели, а у нас это вот просто ходит, ну земля такая. Но надо сказать, это результат многих-многих переживаний из поколения в поколение. И вот эти вайшнавские фестивали открыто называют во всем мире, что фестивали ангелов называют. Так что нам в этом смысле повезло. Это был вопрос про вайшу, да? Или про что? А, да, ну буду говорить, да. Значит, такой вот парадокс. Если мы вложим, буквально звучит как парадокс, если мы вложим бескорыстие в духовную практику, то будет результат. Если мы будем духовную практику совершать бесполезно, то результат тогда и будет. Увеличение бескорыстия. Увеличение. А бескорыстие это вот счастье есть. И как только мы ожидаем от духовной практики, я про материальную практику не говорю. Про материальную практику наоборот надо ожидать, визуализировать, все эти дела. Как только мы ожидаем что-то от духовной практики, начинаются тормоза. Если мы очень ожидаем от духовной практики результата, очень ожидаем, очень, результат, как ни странно, будет. Но тогда эта практика перестает быть духовной. Да, вот это вот опасная вот вещь, если мы очень хотим, потому что это очень называется зависть. Если я так, надо понимать, что в материальном мире там все бегут на перегонки, место под солнцем надо занимать срочно, потому что займут. А здесь мы каждый бежим по своей дорожке, и никто нас не гонит. И темп мы задаем сами. И не надо смотреть по сторонам, кто там больше успел. Именно вот эта вот зависть, приводит к тому, что мы начинаем очень заниматься духовной практикой. Очень. Это уже сразу гудострасти примешивается. Вот. А, без корысти есть счастье. Да. В Бхагавад-гите говорится, если счастье пропадает, значит вы куда-то отклонились. Ну, в общем, мне еще много надо будет говорить, но мне хотелось по вот этому блоку, потому что это серьезная вещь бескорыстия. Серьезная и непонятная, потому что готов к ней, не готов человек. Надо сказать, у нас у всех это есть уже бескорыстие. Вот. Будут вопросы по бескорыстию? Или нет?
А как можно определить, что ты торопишь события в духовном развитии? Ну, что ты спешишь, как бы.
Это некоторая растерянность. Это, тут уже все такие, а я еще не такой. Это некоторое такое соцсоревнование, желание выделиться, называется протишка. статус свой. Братишество – это самое серьезное такое препятствие. И этот статус, он характеризуется тем, что не хочется, чтобы все видели, смотрите, я такой. Вот я иду, к алтарю, руки сложил. Красиво я стою там. Мудря стою. Вот это братишество. Не надо, чтобы видели, мало ли что там видели. Потому что если я, говорится, если я получаю награду от людей, то Бог говорит, ты уже получил все. А что, мне люди тут ничего не дадут. Вот. И.
Как определить, бескорыстно или бескорыстно?
Как? Я бескорыстный или нет? У меня нет волнения и озабоченности при этом. Волнения и озабоченности.
Нет.
Да. То есть, потому что волнение и озабоченность, это не значит, я должен, то есть не значит, что эмоции очень нет. Волнение и озабоченности по поводу получится, не получится. Я просто все вот отдаю вот так вот. Это у каждого же было такое состояние влюбленности, что, наверное, да? Как к этому прийти? Это говорится, там две ступени. Есть гьяна, есть вигьяна. Гьяна очень просто. Вот когда был Махарадж, приезжал, да? И было как наладить отношения между преданными. Тоже задала, по-моему, Оля, жена Стаса. И Махарадж сказал, как ответить? Как положено, помните, да? Или так вот? Это стандарт или нет? Вот. И он сказал, как? А как вы познакомились со своим мужем? Без всяких правил. Максимум привлечь его внимание. Что угодно делай, лишь бы привлечь внимание. Так вот это. И поэтому сначала гьяна. Вот как вот жених с невестой знакомится, как. Я узнаю, как зовут, сколько лет, как выглядит, что там любит. Это гьяна называется. Узнаю. И потом что-то в сердце раз и заколотилось. Это вигьяна уже. Вигьяна. Вот. И мы сначала всегда знакомимся. Если мы долго о чем-то узнаем, мы срастаемся, прилипаем, и вот это вигьяна считаем, что уже вот прям вот так вот все. Надо знакомиться. С Богом будешь знакомиться, долго-долго влюбишься. Мы во все влюбляемся. Мы повлюблялись, если посмотреть, но больше всего, конечно, влюбились в самих себя. Больше всего. Да, это однозначно. Почему? Просто потому, что мы долго себя знаем. По простой причине. Если так посмотреть со стороны, так Господи, это ж хуже не придумаешь. И потому что мы себя и знаем, вот хорошо. Мы на себе столько знаем, что у других так не видно, а по себе знаем, в это влюбиться невозможно, так влюблены ж по уши. Вот. Да, любовь это, это с той точки зрения, любовь это концентрат внимания. Внимание. Вот и вся любовь. Если так, что-то там прошло, это не любовь. Любовь это раз, и вот этот объект, он дорогой. И он меняется. И надо сказать, что каждый объект во Вселенной совершенен. Вот кто был на Махате, помните, да? Лектор наш говорит, что из Москвы, что каждый объект во Вселенной совершенен. Но даже муха, если ее изучать, она такая совершенная, можно влюбиться. То есть потенция есть, влюбиться можно в таракана. Если так, это само совершенство. Посмотреть, это так устроено. И поэтому не вопрос влюбиться в себя и в кого-то, не вопрос. В этом мире нет уже ничего совершенного. И когда мы. И вот уровень вот там Адхикая видит, да, Кали-Юга, война, все, они видят, как все так здорово устроено, как совершенно эта война, как совершенен этот бардак вот тут. Вот, как, почему? Потому что он призван всех выталкивать к Богу. И как вот точно, прямо до молекулярного уровня все вот это сделано. Какой прекрасный скандал. Как точно там вот это все, вот это вот. ним подредактировали, он это видит. И просто в таком восхищении, в таком обалденном, так он входит в таком состоянии. Никаких вопросов не человек. И поэтому вопрос влюбиться не вопрос. Надо долго изучать. Долго изучать. И сначала гьяна, потом раз и гьяна. Потом восхищение и заработало. То есть процесс как влюбиться. Вот. И практическое вот это состояние, практическое, то есть мой статус, он уничтожается анонимностью. Если я что-то делаю хорошее, но сделаю так, чтобы никто об этом не догадался, что это я сделал. Вот. И тогда это практическое, она пищит себе, страдает и начинает уменьшаться желание своего статуса. Кто-то сделал. И знаете, каким образом он уничтожается? И кто-то увидел, кто-то такое что-то сделал, и он не знает кто. И там типа, дай ему Бог здоровья, какой он молодец. И у того раз уменьшилось вот это практическое. Потому что кто-то увидел и послал это неизвестно кому. Потому что если конкретно кому послать, в этом есть некоторая такая театральность. Это не так работает. И вот самый такой короткий путь, потому что вот это практическое желание своего статуса, чтобы все видели, она так просто ее не подвинешь. И она может, все уничтожить. И это последнее, в общем, цитадель, которая пойдет. Потому что вот помните, наши Мадхвагавы там рассказывали вот эту историю про два храма. И вот этот человек, все отдал. Но у него была вот эта немножко практическая. Да, немножко вот такой дух соревнования, что кто лучше. Еще вопросы?
В смысле, нужно делать, чтобы никто не знал, да, что это ты?
Нет, бескорыстно можно делать, чтобы знал, чтобы никто не знал. Ну что, чтобы никто не знал, лучше. Есть такая притча. Такая еврейская притча. Один иудей, он был ростовщик. Ростовщик, знаете, не сильно уважаемая профессия, да? Вот. И он всех так никому не спускал. И вот однажды он умер. И вдруг выяснилось, что в городе все нищие перестали получать милостыню. А они такие бомжики там где-то какие-то были, где-то как-то жили, и они по утрам у себя находили что-то там, мешочек риса, мешочек того, немножко денежек там. Это. Кто это делал, никто не знал. И все так привыкли, и никто не на это не вонюшил. Но когда ростовщик умер, все поняли, что это делал он. Причем он делал это регулярно в какой-то день, и он делал так, что никто не мог уследить, не знал. Вот. И все так загомонили, что считали его самым-самым-самым таким нехорошим, но он оказался самым хорошим. Ну, это притча. В притче там есть такие всякие мистические моменты, можно выращивать. И в общем... Люди, которые его сильно не уважали, вот это элемент практический, говорит, а что ж ты вот мог сказать, что ты не сказал? И как-то он там явился среди них и сказал, вы не представляете, какое это наслаждение. Вот это всунуть, и чтобы никто не знал, вы даже не понимаете уровень этого наслаждения. То есть много есть наслаждений, но вот это, вот то, что мы считаем самым бесполезным, то есть вообще просто выкинул ресурсы, никто не оценил. Жалость-то какая. А вот это самое высокое наслаждение. Это является средством для уничтожения. И само по себе является наслаждением. Но когда оно является еще средством, оно наслаждением еще не является. Как-то даже больно. Но эта боль, это не от самого процесса, а из-за того, что вот это братишское, вот это состояние, оно не нравится ему, оно сопротивляется. Такой смысл. Ну, по сути, наслаждение. Еще вопросы какие? Нормально. А если не напишут, то будет еще нормальнее. А если напишут, то нормально. Тоже нормально, да. Но это такое. Каждый выбирает. Да. Потому что это, да, это... Вот все читали такая детская книжка про Незнайку, да? Вот. И вот в этой детской книжке, ну там как раз вот это наша тема, что не так-то просто делать без корысти. Там пришел волшебник, говорит, сделаешь три добрых дела, и тогда придет тебе волшебную палочку подарит, ну, кнопочка сказала. И вот он делал, пока это у него не стало на автомат, и он пришел и говорит, я уже 33 дела сделал. Ничего не получается, всего 3. Но потом, когда он привык это делать, там, чистить зубы там, в этой книжке, да, кому-то там бесплатно все делать, не за благодарность, тогда пришел волшебник. То есть с этой точки зрения, если. И в принципе, там нет преувеличения. Мы 3 подряд бескорыстных дела сделать не в состоянии, вы понимаете? 3 подряд. Да. Если мы 3 подряд. Это говорится, как один раз Харе Кришна повторите, нормально. Нормально просто повторите, и все будет хорошо. Но мы же корыстно повторяем. Вот оно не идет. Элемент корости есть. Бескорысть это... Оно приходит иногда к нам спонтанно. Спонтанно. И результат просто ошеломляющий. Корыстно мы там... Ну вот, например... Вот у меня такой пример есть. Я когда-то давно, лет 20 назад, там пыжился увидеть ауру. И уже видел ауру, но цвет не видел. Цвет не видел. Я знал все техники, как надо щуриться, как надо что-то мычать надо, как пальцы складывать. И что-то то есть, то нет. Вы знаете, как бывает вот телевизор, да? То черно-белое, то что-то, ну, какие-то вот, что-то вот такое. И вот, сосед у меня там, Игнатич, пенсионер. И не помоги там потолок придержать, какую-то фанеру прибить на потолок. И я ему помог там за 45 минут поприбивать этот потолок, вдвоем-то никак один. И он говорит, давай теперь выпьем, давай это, из чувства благодарности. Я говорю, да нет, не хочу, просто эти соседские помог. И я прихожу домой и вижу цветную. Сразу. Без всяких упражнений. Бескорыстный поступок любой. Просто состояние бескорыстия осуществляет наши какие-то там мечты. Ну это чудеса так редко случаются. Это показатель не то, что там Господь отвернулся. Это даже к Богу не имеет отношения особенного. Это просто так работает процесс. Это говорит о том, насколько нечасто мы бываем бескорыстны. Насколько нечасто. Мы приближаемся к этому. И поэтому, чтобы у нас побольше, погуще это было, нам надо просто завестись хорошими привычками. А то, глядишь, просто на автомате что-то там раз и сделаешь, и опа. Потому что оно нарастает, как мы привязываемся к этому счастью, сделать просто так. Сделать просто так, так легко сразу. И вот это счастье, потом у нас вот этот вкус идет дальше. Вот как снежный ком. Главное назад не хотеться. А назад что? загордился, оскорбил кого-то. Самый быстрый измазаться это кого-то оскорбить. Быстрее всего. Ну, никаким грехом так не это. Это так просто, быстро и красиво. И опять такой мутный ходишь. Вот.
Можно стихомолиться опять?
Можно, да, конечно, можно. Из любой тупости, тупого состояния всегда есть выход. Просто потому, что это мир совершений. Так устроен, что легко. Вот. Иногда сердце бунтует по поводу того, что мы ждем, то, что мы говорили, ходить в Божьем присутствии и ходить в присутствии людей. И Божье присутствие ничем не заменишь. Ощущение Бога ничем не заменишь. Люди сначала привязываются к тому, что к знакам внимания со стороны Бога. Вот я раз там без корысти, вот раз, вот по заповеди, вот что-то раз, и у меня так все идет, ну, подарки идут. Даже которые сверх кармы идут. Вот. Но есть Божье присутствие. И нам, и сначала это хорошо, но можно к этому привязаться. И получается, и я уже знаю, что это Бог мне дает. За то, что вот это, за то, что я говорю, о, я вот как ты говоришь. Но вот есть такое, там может быть перебор. Мы можем привязаться именно к этому процессу, и происходит, и тогда мы Бога буквально убиваем. Да, убиваем, знаете как? Его не убьешь, конечно, но подобно тому, как вот есть отец, и он оставляет наследство. Вот расписался, да? Вот, вот тебе это. И я уже чувствую себя владельцем этого. И возникает мысль, когда же он помрет уже? Чтобы вступить в эти права. Ну так вот автоматически возникает. Материально эта мысль нормальная. То есть она... Вот, и так вот и с Богом может случиться, когда раз, он меня уже начинает меньше даже интересовать, чем до того, когда у меня все это было. И поэтому испытание богатством более тяжелое, чем испытание бедностью. Когда бедности, Господи, вытащи меня с этой дыры. Вот. А когда... Он меня вытащил, я уже не в дыре, а полный евроремонт, да, и он начинает прибавляться. И тогда может возникнуть вот это вот. И поэтому, как говорится, сразу привязывайтесь к нему. Иначе... Это самое. И в конце концов в духовном мире все привязаны к нему. И все мечтают только о нем, и думают только о нем. Все остальные мечты наши здесь, даже божественные мечты, суть привязанности. Привязанности. Они какое-то время нас ведут и тащат к Богу, но однажды это может остановиться. И поэтому во всякой духовной практике есть вот это поклонение, вот это арши Вигриха. Узнавать о нем. И тогда с бескорыстием никаких проблем не будет. Потому что он все забирает, ничего не дает. Дает нам только новое бескорыстие. Только возможность давать еще дальше. Давать. Он дает все большую возможность его любить. Мы больше всего влюбляемся, больше счастливы. Вот. И каждый удовлетворяет Господу по-своему, и как он хочет удовлетворять, ему все это будет. И я еще повторю вот это вот важное. То, что мы Шримад Бхагаватам говорили, потому что это важное. Господь удовлетворяется в нашем случае не тем, как мы перед алтарем танцуем, как мы там одежки там меняем, как там это, а как служим преданным. Да? История в Павлограде. Помните, да? Преданный говорит, ну как у нас там эти стандарты так слабые, Но зато у них толпа народа собирается, весь Павлоград собирается. Вот. Они не успевают, там дети, все, там мама живет. Я говорю, у вас очень высокая квалификация. Очень высокая квалификация. Так вот, мы не инициированы, они инициированы. Я говорю, у вас высшая квалификация. Они инициированы, соблюдая стандарты для того, чтобы смочь делать так, как делаете вы. Потому что это цель и есть. Потому что чисто материально посмотреть, у них одни расходы, головная боль и ничего. У них это бескорыстие, вот это и есть. Бескорыстие это сила. Вот так вот за людьми ухаживать и при этом там в дурдом не попасть и не свечь. Это сила. Потому что если бескорыстия нет, раз-раз просто надрываешься. Бескорыстие это еще ресурс. Ресурс. Это самый главный ресурс. Это такая мотивация, это такое желание, непонятно откуда, непонятно для чего, непонятно, что там будет на финише, вообще непонятно, если он человек это делает. Это самый огромный ресурс. Вот. И в принципе мы можем, как-то кто-то может кому-то что-то сделать, да? Для этого не надо свою квалификацию. Всегда так сделан, Кришна так сделал, что у нас всегда находится человек, которому мы можем помочь, в чем-то мы его превосходим. Можем помочь. Вроде просто, доступно. Что еще кажется непросто? Оскорбление. Да, это хороший вопрос. Оскорбление берется из зависти. И сравнение. Пратишка, про которую мы говорили, да? Пратишка. И именно с оскорблением связаны самые тяжелые несчастья во Вселенной. С оскорблением. Это первое. Можно погубить все, что хочешь погубить. И духовную практику, и материальный успех. Мы говорили, что если оскорбил какой-то успех, потому что оскорблением подвергается только успех. Никто не оскорбляет несчастье. Даже муж пришел пьяный, и жена начинает его оскорблять, она оскорбляет его успех. Он пришел пьяный, но он счастливый. Счастье крутится вокруг него. Вот он пьяный, ничего не соображает, но он счастливый. Что на него ругает? Потому что он в чем-то превосходит. И вот когда мы ругаем чей-то успех, а успех без Бога невозможен, то этого успеха у нас уже в жизни не будет. У нас его так говорят, не нравится, вычеркивает. Вот это оскорбление. И от чего оно происходит? Из зависти. Потому что у него есть, у меня нет. Мы не понимаем простой зависти, нет, ну, мы уже как говорили, почему нет, потому что нет благодарности. Благодарность – это состояние, когда у меня столько, что я этого не достоин, вообще непонятно зачем. Благодарность – это чисто ментальное такое, чисто, я понимаю, что на меня вот это свалилось, и оно мне на благо все вот это действует. Если не понимаю благо, которое это мне причиняет, благодарности, естественно, нет. Просто не понимаю. Это аспект понимания. А все остальное, да, не понимаю. То есть мы вот детей своих там хочем, чтобы им лучше было, но они не понимают, кричат, обижаются. Да. Нет понимания. Ну, на то и учимся кто-то. Невежество называется, авидья. Все начинается с того, вот как на Шримад Бхагаватам было, начинается неверие, все начинается, мы Богу не доверились и решили где-то поискать ресурсы и счастье в другом. И там пошло дальше ложь, лицемерие, все. И мы сейчас должны возвращаться вот так вот и прийти что мы Богу просто доверяем. А как доверяем? Испытываем. Он нам не говорит, вот просто верь безоговорочно, и тогда я тебе все дам. Нет. Доверие, оно без проверки сначала. Но в наше время у нас накапливается огромный опыт, что Господь нас выручил раз, два, три, четыре, 15. И мы говорим, ну да, действительно. То есть он нам доказывает 100 раз, что ему можно доверять. Поэтому мы говорим, ну ладно, поверим. Вот. Такой процесс сейчас. Практичная непрактичность. Тяжелая вещь она. Когда переходить туда. Тяжелая вещь. Надо как-то практиковать, чтобы у нас накопился вкус, что это вкусно. Чтобы мы туда, как наркоманы, просто туда лезли. Не потому, что это надо, а потому, что это вкусно. Еще раз укусил, и потом сорвался туда, все. На игле. Не беспокойся, ничего. Нет вопросов? Ну, тогда споем, наверное, и все.